Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков. В начале программы у нас выпуск новостей. О последних событиях расскажет моя коллега Екатерина Евсеева.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. Евгений Чичваркин не возглавит московское отделение партии «Правое дело». Хиллари Клинтон утверждена новым госсекретарем США. На северо-западе Пакистана арестован подозреваемый в причастности к взрывам в Лондоне. Бывший акционер компании «Евросеть» Евгений Чичваркин не возглавит московское отделение партии «Правое дело». Как сообщает независимая газета, он покинул пределы России из-за обострения ситуации вокруг уголовного дела о контрабанде сотовых телефонов и вымогательстве, возбужденного против руководства компании. Куда уехал бизнесмен, не сообщается. Его помощница заявила изданию, что Чичваркин находится на отдыхе за границей, неизвестно, когда вернется. Как пишет газета, в Кремле Чичваркину ищут замену на посту главы московского отделения партии «Правое дело». Накануне партия подала документы для государственной регистрации в Министерство юстиции. В городе Пешавар на северо-западе Пакистана арестованы 7 человек, подозреваемых в причастности к террористической сети «Аль-Каида». Один из них – Забу Уль-Тауфи, уроженец Саудовской Аравии, по сообщениям представителей спецслужб, имеет прямое отношение к взрывам в Лондоне 7 июля 2005 года, жертвами которых стали 52 человека. Утверждается, что арестованные готовили нападение на пакистанской территории на конвои, поставляющие грузы войска международной коалиции в Афганистане. В Латвии начались переговоры о создании правительства нового доверия. С подробностями корреспондент Радио Свобода Михаил Бомбин.
К созданию нового правительства депутатов Сейма призвал президент Валдис Задлерс. Сделал он это, видимо, под влиянием двух факторов. Уличных беспорядков 13 января и последних статистических данных, согласно которым правительству и Сейму, соответственно, не доверяют 79,86% жителей. Кредит доверия в 5% – самый низкий в Евросоюзе. По словам президента, выбор у нас невелик. Либо государство вытянет, либо погибнет. Ответственность за будущее должны разделить как правящие, так и оппозиция. Все вроде бы согласились, однако реальные переговоры пока ни к чему не привели. Сказывается некая специфика. Например, что национал-радикальное объединение «Отчизне и свободе» не хочет сотрудничать с русскоязычными фракциями, а Народная партия не может работать под руководством нынешнего премьера Ивара Годманиса. Последний уже заявил, что готов в случае необходимости подать в отставку. Пока сошлись в одном. Кандидат в премьеры должен подбирать команду сам и быть беспартийным. Следующий раунд переговоров намечен на 26 января. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Радио Свобода. Новости.
Новый президент США Барак Обама заявил о наступлении эры открытости. На пресс-конференции в среду он сказал:
«Прозрачность и законность будут пробными камнями этого президентства. Наша приверженность открытости означает больше, чем просто информирование американского народа, как принимаются решения. Это означает понимание того, что правительство не знает ответа на все вопросы, и что должностные лица должны прислушиваться к тому, что знают граждане».
Среди распоряжений, подписанных Обамой в его первый полный рабочий день, требование госслужащим быстрее реагировать на запросы о предоставлении информации. Президент также ужесточил меры против лоббирования и распорядился заморозить зарплаты высокопоставленных сотрудников своей администрации в связи с кризисом. Хиллари Клинтон утверждена новым госсекретарем США. Ее кандидатуру подавляющим большинством голосов поддержал Сенат, несмотря на позицию некоторых сенаторов, говоривших о возможном конфликте интересов из-за благотворительной деятельности ее супруга, бывшего президента Билла Клинтона. Хиллари Клинтон была основным соперником нового президента Барака Обамы на раннем этапе предвыборной кампании. Оба добивались поддержки демократической партии. После победы на выборах Обама предложил Клинтону возглавить внешнеполитическое ведомство США. В Китае вынесен приговор руководителям и сотрудникам компании, производившей молоко, которым отравили сотни тысяч детей. Два человека приговорены к смертной казни. Трое, в том числе бывший руководитель компании Тянь Вэньхуа, к пожизненному заключению. Еще несколько человек получили длительные тюремные сроки. Утверждается, что компания добавляла в молоко ядовитое промышленное вещество – меламин, используемое для производства пластика. В результате отравления этим молоком умерли 6 детей, заболели около 300 тысяч. Депутаты Государственной Думы России будут пристально следить за расследованием убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Представитель фракции «Единая Россия» Сергей Марков предложил направить запрос в Совет Безопасности России.
В последнее время мы видим волну покушений криминальных структур на представителей профессий, связанных с защитой прав человека. Это уже упоминавшиеся судьи, представители прокуратуры, это и журналисты, это и адвокаты. Это некоторая система проблем. Поэтому я предложил бы Комитету по безопасности обратиться к Совету безопасности с тем, чтобы доложить о системе мер, которые предполагается предпринять в ближайшее время.
Сказал Сергей Марков. Адвокат и правозащитник Станислав Маркелов был убит в понедельник в центре Москвы. Находившаяся рядом с ним журналистка Анастасия Бабурова была тяжело ранена и скончалась в больнице. Евросоюз заявил сегодня, что получил гарантии пропуска гуманитарной помощи для палестинцев на территорию сектора Газа. Министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни дала их в Брюсселе во время переговоров с руководством ЕС. Через 3 недели после начала операции против боевиков Хамаса глава израильского МИДа заверила Евросоюз, что Израиль готов сотрудничать с ЕС в деле доставки эффективной помощи в сектор Газа. Ципи Ливни также настаивает на необходимости прекратить контрабанду оружия в регион. Верховный представитель ЕС по внешней политике Хавьер Солана заявил, что обрадован такой позицией Израиля. Психиатрическая экспертиза во Владивостоке признала матроса-контрактника с атомной подлодки «Нерпа» Дмитрия Гробова абсолютно вменяемым. Об этом сообщает в четверг агентство со ссылкой на региональный выпуск газеты «Коммерсант». Именно матросы Гробова подозревают в запуске новой системы пожаротушения на борту субмарины, из-за чего от отравления ядовитым газом фреоном 8 ноября 2008 года погибли 20 человек. Сами испытания «Нерпы», сорванные инцидентом, как сообщается, отложены на неопределенный срок. Возникли проблемы с формированием новой команды специалистов для сдачи атомной подводной лодки. Это были новости на Радио Свобода.
Выпуск новостей вам представила Екатерина Евсеева. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 22 января, четверг. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. Сегодня в Дагестане будет вынесен приговор по делу об убийстве Фарида Бабаева. Пневмония в российской армии. Один призывник умер, более 200 госпитализированы. Первый день Барака Обамы в качестве президента США. Репортажи и интервью. На эти и другие темы, а также обзор прессы, новости мегаполисов и экономическая панорама. Все это в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Ну а начнем мы программу с прямого включения из зала суда, где рассматривается дело об убийстве Анны Политковской. С нами на связи наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Марьяна, здравствуйте. Что сегодня происходит в суде? Подсудимые дают показания?
Да, Михаил, добрый день. Действительно, сегодня в суде подсудимые дают показания. На последнем заседании, которое проходило в среду, показания давал Джабраил Махмудов, один из братьев Махмудовых, которых обвиняют в соучастии в убийстве Анны Политковской. Считается, что Джабраил Махмудов следил за Анной Политковской накануне ее убийства, а в день убийства привез киллера к месту преступления. И вот сегодня Джабраил Махмудов продолжает давать показания, потому что к нему очень много вопросов. Однако ничего нового он сообщить не смог, поскольку, как по его словам, он не помнит, что с ним происходило ни 7, ни 6, ни 10 октября 2006 года, потому что это для него был один из многих дней, который ничем не отличался от вереницы этих дней, и поэтому он просто не может помнить события 2-летней давности. Вот. А ожидается, что сегодня после допроса Джабраила Махмудова суд перейдет к допросу Ибрагима Махмудова. Этот брат обвиняется в том, что он также участвовал в слежке за Анной Политковской, а в день ее убийства 7 октября, стоя на пересечении Садового кольца и улицы Малая Дмитровка, ждал, когда автомобиль Анны Политковской проедет мимо, чтобы потом позвонить своему брату Джабраилу и сообщить, что Политковская вот скоро должна подъехать к дому. И, соответственно, после этого звонка, как считает следствие, киллер направился к подъезду Анны Политковской, после чего ее и убил. Михаил?
Спасибо, Марьяна. В прямом эфире была моя коллега Марьяна Тарачешникова. Военная прокуратура Приволжско-Уральского военного округа возбудила уголовное дело по факту гибели солдата из Еланского учебного центра. Призывник скончался от пневмонии. Около сотни призывников в округе госпитализированы. И примерно такая же ситуация сложилась на западе России, в Калининградской области, на Балтийском флоте. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
23-летний Антон Юматов из города Снежинска Челябинской области был призван в армию в начале декабря. 12 декабря его привезли в Елань. Через 10 дней он сообщил невесте по телефону, что простудился. Антона привезли в Екатеринбург только 29 декабря, говорит начальник окружного военного клинического госпиталя Александр Ушаков.
Заболевание протекало агрессивно, молниеносно, субтотальная пневмония, то есть поражением обеих легких, с развитием интоксикации тяжелой, острой почечной недостаточности, на фоне которой и произошла остановка сердца.
Всего с 20 декабря 2008 года по 10 января 2009 в Екатеринбург из Еланского гарнизона поступило 95 солдат с подозрением на пневмонию. В окружном военном госпитале в Екатеринбурге на лечении сегодня остается 45 новобранцев. В лазарете на территории военной части в Елане еще столько же. По факту смерти Антона Юматова военная прокуратура возбудила уголовное дело. Уже опрашивают сослуживцев и командиров погибшего призывника. Родственникам солдата тоже есть что рассказать, говорит невеста Антона Дарья Новгородцева.
Их, например, выводили на построение, и они по полчаса сначала стояли в казармах, все вот одеты в бушлатах, потели, вот пока их всех вот перечислят, а потом на мороз, минус 20 градусов, как раз тогда было холодно, они вот бегали, все вспотевшие. Потом ночью их поднимали пьяные сержанты, заставляли мыть полы, и даже когда у него была температура 40 градусов, его сержант сказал: «Иди мой пол».
Представители командования Приволжско-Уральского военного округа факты дедовщины отрицают. Впрочем, прокуратура проверяет и эту версию. Известно также, что по прибытии в учебную часть призывникам поставили сразу по 3 прививки – от гепатита А, от гриппа и от пневмонии. Это сочетание, как считают родственники Антона Юматова, и могло привести сначала к осложнению, а потом и к смерти. Военная прокуратура уже выявила ряд нарушений, говорит заместитель военного прокурора ПУРВО Владимир Егоров.
По уставу военнослужащим положено не менее 12 кубических метров воздуха в казарме. В некоторых казармах Еланского центра эта норма нарушена практически в два раза. То есть двухъярусные кровати и маленькие помещения. Это одна из предпосылок того, что вирус будет более активно циркулировать. Еще одна из позиций – это военнослужащих, заболевших, не отделяли от основной массы.
Начальник Еланского учебного центра Виктор Безяев отстранен от занимаемой должности. Смерть призывника Антона Юматова уже второе громкое происшествие в воинских частях, которыми командовал этот полковник. Именно он был начальником печально известного Челябинского танкового училища, где 3 года назад был изуродован рядовой Андрей Сычев. После трагедии с Сычевым училище расформировали, а Виктора Безяева перевели в Елань. Теперь командование округа направило в Министерство обороны прошение об увольнении его со службы. А родственники Антона Юматова собираются подавать на Министерство обороны в суд. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Сегодня в Дагестане, как ожидается, будет вынесен приговор по делу об убийстве лидера местного отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева. Обвинительный вердикт присяжных Расилу Мамедрезаеву был вынесен во вторник. Обвинявшийся в соучастии в убийстве Сеферали Сефи Мирзоев присяжными оправдан полностью, его соучастие в убийстве сочли недоказанным. Гособвинитель попросил для Мамедрезаева, которого присяжные признали виновным в совершении убийства, 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Репортаж Тимура Салимова.
Приговор по делу еще не вынесен, однако уже ясно, что он не устроит ни обвинения, ни родственника Фарида Бабаева, ни обвиненного в его убийстве Расила Мамедрезаева и его адвокатов. Во вторник присяжные вынесли противоречивый вердикт по делу, который может быть опротестован в суде высшей инстанции. Они оправдали одного из подсудимых, Сеферали Сефимирзоева, который обвинялся в соучастии в убийстве. Коллегия присяжных посчитала доказанным, что стрелял Фарида Бабаева именно Расил Мамедрезаев. И в то же время, по факту приобретения, хранения и ношения им пистолета, из которого были произведены выстрелы, присяжные обвиняемого оправдали. Сторона обвинения потребовала вернуть вердикт на устранение этого противоречия. «Топором зарубил, что ли?» – возмущался гособвинитель. Однако против этого возразили адвокаты подсудимых. Они заявили, что раз вердикт оглашен полностью, Он должен быть утвержден и приобщен к материалам дела. Или судья должен распустить коллегию присяжных и объявить о начале нового рассмотрения дела с другими заседателями. В конце концов, судья Ибрам Гарунов склонился к первому варианту. В среду процесс продолжился обсуждением последствий вердикта. Гособвинитель потребовал для Расила Мамедрезаева 16 лет заключения, с учетом условного срока в 4 года и 7 месяцев, к которому он был приговорен в октябре прошлого года Магарамкентским районным судом за незаконное хранение оружия. Защита же попросила о снисхождении при определении меры наказания. Судья объявил, что приговор будет вынесен в четверг в 16 часов и удалился в совещательную комнату. Фарид Бабаев был первым номером в дагестанском региональном списке кандидатов от партии «Яблоко» на выборах в Государственную Думу России, которые состоялись 2 декабря 2008 года. Покушение на партийного функционера было совершено 21 ноября 2007 года. Убийца ждал его в подъезде многоквартирного дома на улице Мира, где лидер регионального «Яблока» проживал с семьей. Бабаев получил 4 огнестрельных ранения и через 3 дня, не приходя в сознание, скончался в больнице. В марте прошлого года были арестованы 2 подозреваемых в совершении этого преступления – Расил Мамедрезаев и обвиняемый в соучастии Сефирали Сефимирзоев. Сразу после ареста Мамедрезаев дал признательные показания и назвал заказчика убийства – Аббаса Аббасова, сына главы администрации Докуспоринского района республики Керимхана Аббасова. Этот чиновник не раз становился объектом жесткой критики со стороны Фарида Бабаева. Уже в апреле 2008 года правоохранительные органы предприняли попытку ареста Керимхана Аббасова. К тому времени его сын уже находился в следственном изоляторе. Однако Аббасов забаррикадировался в собственном доме в Махачкале и заявил, что живым в руки милиции не сдастся. Штурма удалось избежать после вмешательства депутата Госдумы Гаджи Махачева. Он провел переговоры с чиновником и гарантировал, что тот не скроется от следствия, если не будет арестован. Под эти гарантии Керимхан Аббасов покинул блокированный дом и вернулся к руководству района. Практически сразу после этого Расил Мамедрезаев изменил свои показания. Он заявил, что говорил Аббасовых под давлением следствия. В связи с этим Аббас Аббасов был освобожден из-под стражи. Мамедрезаев уже отказался от дачи каких-либо показаний. В суде оба подсудимых заявили о своей непричастности к преступлению. «Клянусь Аллахом, я его не убивал. Его крови на мне нет», — заявил на прениях сторон Расил Мамедрезаев. Тимур Салимов, Радио «Свобода», Дагестан.
В эфире «Свобода в полдень», в Москве 1:15.
Радио «Свобода», новости.
Бывший акционер компании «Евросеть» Евгений Чичваркин не возглавит московское отделение партии «Правое дело». В Пакистане арестован подозреваемый в причастности к взрывам в Лондоне 7 июля 2005 года. В Китае вынесен приговор руководителям и сотрудникам компании, производившей молоко, которым отравились сотни тысяч детей. 2 человека приговорены к смертной казни. 1 человек был ранен при обстреле в дагестанском городе Хасавюрт. Государственная дума России намерена контролировать расследование убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Представителям ОБСЕ не удалось достичь согласия на переговорах с министром иностранных дел России о продлении мандата наблюдателей в зоне грузино-осетинского конфликта. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. В 2 часа дня слушайте в эфире «Радио Свобода», радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. В программе о книге «Воспоминаний Лидии Чуковской. Прочерк», передача вторая. Беседа с директором библиотеки Вацлава Гавела Мартином Путной и «Джаз на свободе». 80-летие тенор-саксофониста Бенни Голсона. Ну а сейчас в программе «Свобода в полдень» обзор прессы. Рядом со мной в студии Валерия Шабаева. Валерия, добрый день.
Добрый день, Михаил.
Сегодня вечером в 17:30 в центре Москвы в Новопушкинском сквере пройдет акция памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Расследование убийства на Причистенке – это одна из главных тем в сегодняшней прессе. Газеты выдвигают собственные версии, почему было совершено это преступление. Я вас прошу рассказать об этом.
Рассказывают также газеты о том, как идет расследование. В частности, говорил об этом Владимир Пронин, начальник ГУВД Москвы, на пресс-конференции. Ну вот, во-первых, вчерашние сообщения о том, что есть фоторобот преступника, не подтвердились. Фоторобота нет. Есть фотография, на которой изображен молодой человек, рост 180, балоневая черная куртка, шапочка надвинута на глаза. Так что по этой фотографии, как признался Владимир Пронин, никакого такого фоторобота составить невозможно. Ну и еще, как пишет «Московский комсомолец», не только фоторобота, но и свидетельских показаний у следствия нету. Хотя журналисты, которые были вот на месте преступления, уже успели поговорить с очевидцами. Кроме того, гильза, которая была найдена, и это вроде бы сейчас единственный успех следствия, так вот она тоже, как пишет МК, найдена была в основном благодаря бдительности прохожих.
То есть убийца ушел с оружием?
Убийца ушел с оружием, да. Есть только гильза, предположительно принадлежавшая пистолету Макарова. Ну, а версий действительно достаточно. Одну из них, опять же, как пишет «Московский комсомолец», подверг сомнению замминистра внутренних дел России Аркадий Еделев, который заявил, что на данный момент не просматривается южного следа в этом деле, хотя он и отрабатывается. Но при этом усилилась версия мести Маркелова со стороны националистов.
Я просто уточню, южный след, это имеется в виду дело Буданова?
Ну, вероятно, об этом мы попозже поговорим, но во всяком случае вчера-то еще выдвигались и более экзотические версии о том, что чеченские какие-то боевики убили Маркелова, почему не, или не боевики, при всем том, что Маркелов, наоборот, в Чечне был признан и уважаем.
Ну, то есть это южный, имеется в виду северокавказский
след. Северокавказский след некий, да. Ну, так вот, что касается националистов, Маркелов не раз представлял в судах интересы семьи убитых антифашистов и защищал членов этого движения. И когда Маркелов взялся защищать семью Кунгаевых, как раз на национал-социалистических сайтах ему рекомендовали не гавкать на русского полковника Буданова, цитирую дословно. А через некоторое время Маркелов был избит скинхедами. Когда 16 апреля 2006 года в Москве нацисты зарезали антифашиста Александра Рюхина, Станислав Маркелов добился осуждения троих участников нападения, и опять же на нацистском сайте появилась однозначная угроза, что Маркелов будет следующим за Николаем Гиренко. Напомним, антрополог Николай Гиренко был одним из ведущих экспертов по проблемам расизма и национализма, и был он убит в 2004 году в Санкт-Петербурге на пороге собственной квартиры. Обвинялся в убийстве нацистская банда Дмитрия Боровикова, и члены этой группировки были задержаны в 2006 году. И тогда уже правозащитники отметили интересную особенность. Питерские фашисты совершали громкие убийства и нападения накануне или в момент судебных разбирательств с какой-нибудь скинхедовской группировкой. Николая Гиренко убили в разгар судебного процесса по делу экстремистской группировки «Шульц-88». Сейчас же в Петербурге завершился процесс по делу «Славянской общины», совершившей два взрыва в городе. И в Москве задержаны как минимум две банды скинхедов. Еще один момент отмечает МК. Обычно националисты убивают ножами, но вот в случае с Гиренко как раз было применено огнестрельное оружие.
Ну а теперь к версии, которая склоняется к тому, что это связано с делом Буданова.
И высказал ее в интервью «Новым известиям» отец убитой Будановым Эльзы Кунгаевой Виса Кунгаев, который сейчас находится в Норвегии. Так вот, он рассказал «Новым известиям», что еще во время суда в Ростове в 2003 году Буданов называл вот семью убитой девушки чеченскими недобитками, угрожал убийством, ну и, обращаясь к Маркелову, говорил тоже: «Я тебе голову откручу». Ну, вот как говорит Виса Кунгаев, вот и открутили. Только что Буданов вышел на свободу, и тут же Маркелова убили. Он гарантирует на 100%, что это как раз месть за будановское дело. Ну, говорил он о том, что Станислав Маркелов получал угрозы в свой адрес. В четверг ночью он позвонил и сказал: «Виса, мне угрожают, шлют СМС, говорят, что убьют, если я не выйду из этого дела». А дело имеется в виду, это дело, которое ведет Виса Кунгаев с помощью Станислава Маркелова, он его ввел в Верховном суде России об отмене условно-досрочного освобождения полковника Буданова. Вот после того, как он узнал об этих угрозах, Виса Кунгаев позвонил Светлане Ганушкиной, руководителю комитета гражданское содействие, и предупредил ее, что Станиславу угрожают. Звонил он и в Чечню, в Организацию международной амнистии, в Норвежский Хельсинский комитет, но никто не предполагал, что действительно его убьют. Ну, а теперь, когда Маркелова убили, Виса Кунгаев заявил, что будет продолжать добиваться осуждения Буданова. Было бы позорным остановиться и оставить закрыть это дело. Ведь Станислав Маркелов, который защищал интересы семьи Кунгаевых, погиб именно из-за этого. Но сейчас основная надежда Кунгаевых связана с Верховным судом России и его председателем Вячеславом Лебедевым. Если же эти надежды не оправдаются, то дальнейшее разбирательство будет уже идти в Страсбурге. Тем более, что там уже зарегистрирована жалоба. Сейчас только надо туда подать дополнительные материалы об условно-досрочном освобождении Буданова и об убийстве Маркелова.
Спасибо, Валерия. Это был обзор прессы с Валерией Шабаевой. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Барак Обама в первый день в качестве нового президента США подписал два, как говорят наблюдатели, символических документа. А сегодня, как сообщают американские газеты, Обама подпишет распоряжение о закрытии центра задержаний на американской военной базе в Гуантанамо. Новый президент США принял решение о том, что военная прокуратура должна приостановить на 120 дней работу военных трибуналов, где слушаются дела по обвинению подозреваемых в террористической деятельности против Соединенных Штатов. А это, как заметили эксперты, первый шаг на пути к закрытию тюрьмы на военно-морской базе Гуантанамо. У микрофона наш корреспондент в США Алан Давыдов.
Первая директива первого рабочего дня Барака Обамы обязывает сотрудников его администрации быстро реагировать на запросы журналистов и других заинтересованных лиц, направляемые представителем власти в соответствии с законом о свободе информации. Другим подписанным распоряжением новый президент замораживает зарплату примерно 100 сотрудникам администрации, которые получают свыше 100 тысяч долларов в год. Обама сказал, что в период чрезвычайной экономической ситуации, когда американские семьи вынуждены затянуть пояса, вашингтонским чиновникам, получающим зарплату за счет налогоплательщиков, следует сделать то же самое. Президент назвал своих сотрудников хранителями общественного доверия. Он призвал их хранить чистоту правительства, избегать в своих действиях приверженности какой-либо идеологии или служения интересам какой-либо группы, кроме как интересам всего американского народа. Обама напомнил сотрудникам администрации, что несение государственной службы должно рассматриваться ими как огромная честь, а не как возможность использовать служебное положение в личных интересах, в интересах своих друзей или корпоративных клиентов. С сегодняшнего дня деятельность лоббистов будет иметь более строгие ограничения, чем при какой-либо прежней администрации. Членам моей администрации из числа бывших лоббистов не будет позволено заниматься вопросами, которые были связаны с их сферой лоббирования или с организациями, интересы которых они отстаивали в течение последних 2 лет. Если же вы уходите из моего правительства, вы не должны будете лоббировать мою администрацию, пока я президент. Пообещав новую эру гласности в стране, президент Обама напомнил, что ответственное правительство – это подотчетное правительство. С сегодняшнего дня каждое министерство и ведомство должно знать, что нынешняя администрация на стороне не тех, кто стремится утаить информацию, а тех, кто добивается ее открытости. Закон о свободе информации – наиболее эффективный инструмент, которым мы располагаем, чтобы сделать наше правительство честным и ответственным перед гражданами. Я ожидаю, что члены моей администрации будут следовать не только букве, но и духу этого закона.
Это был репортаж нашего корреспондента в США Алана Давыдова. Как мы рассказывали в наших программах, церемония инаугурации Барака Обамы была не только самой дорогой и самой массовой, но и самой охраняемой. Наш корреспондент Владимир Морозов расскажет о некоторых мерах, принятых для обеспечения безопасности нового президента во время этой церемонии.
Всеобщий интерес вызвал лимузин, в котором президент Барак Обама с женой ехал от Капитолийского холма к Белому дому. Это Кадиллак модели 2009 года, выпущенный компанией General Motors и получивший прозвище «Зверь». Сама компания и охраняющая президента секретная служба сообщают только то, что машина выше той, на которой ездил президент Джордж Буш, у нее больше окна, и она оснащена самой современной в мире системой связи. Изучившие снимки зверя эксперты полагают, что он весит от 7 до 8 тонн. Под элегантной внешностью Кадиллака спрятан настоящий танк. Толщина его брони, сделанной из слоев стали, титана и керамики, местами достигает 20 сантиметров. Никто не знает, сколько стоит машина, но, видимо, немало. Если General Motors убедит еще несколько миллионов человек купить такой бронированный лимузин, то компания сразу поправит свои дела, и ей не понадобится финансовая помощь от правительства. Сегодня новую машину для президента делают каждые 4 года. Большая коллекция таких лимузинов находится в музее Генри Форда в Детройте. Но машины Джорджа Буша и Барака Обамы туда не попадут. После терактов 2001 года охрана президента настояла на том, что она сама будет до винтика разбирать отслужившие свое лимузины и переплавлять их в металлолом, с тем, чтобы сохранить в тайне секрет устройства машины. Мало пока известно о бронированной одежде, в которую, по некоторым сведениям, был одет Барак Обама в день передачи власти. Неназванные источники сообщают, что это был костюм, созданный колумбийским дизайнером Мигелем Кабалеро. Одна только рубашка от Кабалера стоит $7,500. Зато она может защитить вас от пистолетной пули 9-го, кстати, очень крупного калибра. Лично я знаю живущих на севере штата Нью-Йорк охотников, которые с пистолетами такого калибра ходят на медведя. Для справки, в марте 1981 года Рональда Рейгана едва не убили из пистолета 22-го, то есть гораздо меньшего калибра.
Рассказывал наш корреспондент в США Владимир Морозов. 7 часов вечера. Слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Время гостей». Социальные волнения в балтийских странах. После Латвии – Литва. Ведущий программы Виталий Портников беседует с депутатом Литовского Сейма и политическим обозревателем журнала «Вяйдас». Программа выйдет в эфир в 7 часов вечера. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Время краткой сводки новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Евросоюз заявил, что получил гарантии пропуска гуманитарной помощи для палестинцев на территорию сектора Газа. Министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни дала их в Брюсселе во время переговоров с руководством ЕС. Бывший акционер компании «Евросеть» Евгений Чичваркин не возглавит московское отделение партии «Правое дело». Как сообщает независимая газета, он покинул пределы России из-за обострения ситуации вокруг уголовного дела о контрабанде сотовых телефонов и вымогательстве, возбужденного против руководства компании. Куда уехал бизнесмен, не сообщается. В Пакистане арестован подозреваемый в причастности к взрывам в Лондоне 7 июля 2005 года. В Китае вынесен приговор руководителям и сотрудникам компании, производившей молоко, которым отравились сотни тысяч детей. Два человека приговорены к смертной казни. Президент США Барак Обама сегодня, как ожидается, подпишет распоряжение о запрете упрощенного порядка заключения в тюрьме на Гуантанамо сроком на 1 год. Проект в то же время содержит призыв к оставлению в тюрьме подозреваемых в военных преступлениях. Президент США Барак Обама может посетить Москву уже в апреле. Об этом сообщает в четверг со ссылкой на источники в Госдепартаменте США газета «Коммерсант». Хиллари Клинтон утверждена новым госсекретарем США. Ее кандидатуру подавляющим большинством голосов поддержал Сенат. Несмотря на позицию некоторых сенаторов, говоривших о возможном конфликте интересов из-за благотворительной деятельности ее супруга, бывшего президента Билла Клинтона. Госдума намерена контролировать расследование убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Представителям ОБСЕ не удалось достичь согласия на переговорах с министром иностранных дел России о продлении мандата наблюдателей в зоне грузино-осетинского конфликта. Один человек был ранен при обстреле в дагестанском городе Хасавюрт.
Краткий выпуск новостей вам представила Екатерина Евсеева. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков. За режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Выпуск новостей мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга продолжит нашу программу. У микрофона Вера Володина.
Московская мэрия проиграла дело против владельцев плавучих ресторанов. Федеральный арбитражный суд Москвы подтвердил законность решения Федеральной антимонопольной службы и отказался удовлетворить кассационную жалобу мэрии, добивавшейся выведения дебаркадеров за пределы столицы. Петербург. Остановленный месяц назад конвейер Всеволожского «Форда» запустили после новогодних каникул. Завод собирается работать в 3 смены. Москва. Серпуховской автомобильный завод останавливает производство малолитражки «Аки». После модернизации машина стала стоить более 150 тысяч рублей и не пользовалась спросом. Почти всю произведенную за год 1000 машин выкупили за счет госбюджета для подарков инвалидам. Теперь «СиАЗ» планирует производить китайские малолитражки. Петербург. Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Игорь Михайлов предлагает завести в каждой воинской части книгу солдатских жалоб, которые будут рассматриваться комиссией с участием гражданской общественности. Москва. Руководители столичного ГУВД пока никак не комментируют информацию о том, что начальник одного из отделов Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации задерживался в качестве подозреваемого и одного из участников экстремистских группировок, совершивших 16 преступлений только в новом году. Владимир Пронин рассказал журналистам, что задержано 6 членов банды.
4 группы мы за неделю взяли, применяя все оперативно-розыскные следствия методы. Инкриминировать, наверное, им будем где-то сегодня уже с доказательством 46 или 47 преступлений. Но есть даже те преступления, которых мы не знали. Допустим, попытка взрыва кафе какого-то армянина или кого-то еще. Они об этом не докладывали, никого не вызывали. Там тихо погасили и все.
Петербург. Более чем в 70 миллионов рублей оценивается ущерб от коррупционных преступлений, расследованных военной прокуратурой в частях Ленинградского военного округа в прошлом году. По фактам нецелевого использования бюджетных средств и взяточничества было возбуждено более 40 уголовных дел. Серьезными правонарушениями стали незаконные задержки зарплат военным и махинации со служебным жильем. Москва. В Одинцовском районе Подмосковья ОБЭП задержал 3 чиновников, подозреваемых в мошенничестве с земельными участками. По данным следствия, задержанные за последние 2 года оформили путем подделки 7 подложных землеустроительных документов на паспортные данные своих родственников. По оценке специалистов, стоимость незаконно присвоенного и проданного через подставных лиц 1 гектара земли оценивается более чем в 15 миллионов рублей. В преступную группу входил зам главы сельского поселения, деревенский староста и землеустроитель. Новости Москвы и Петербурга, 22 января, Вера Володина.
Городской репортаж в программе «Свобода в полдень». Власти Краснодарского края решили необычным способом повысить уровень патриотизма среди населения. В курортном городе Анапе приняли нравственный кодекс жителя города. 9 его заповедей – это компиляция цитат из Библии, выдержек морального кодекса строителя коммунизма и статей Российского кодекса об административных правонарушениях. По примеру Анапы, в Сочи сочиняют свой кодекс, который станет составной частью предолимпийской программы, которая называется «Сочи – радушный город», рассказывает Геннадий Шляхов.
Чистоту нравственных помыслов жители Анапы начинают воспитывать в курортном городе с раннего утра. К этому обязывает нравственный кодекс анапчанина, принятый городским советом муниципального образования.
Вот я начала утро с того, чтобы пришла по своей улице. И там, где у меня снег, взяла соль, взяла своих сотрудников, вот они просыпали солью, постучали в каждый двор, где тротуар не прочищен. Сейчас у меня люди чистят. 8 до 9 я провела на улице.
Так каждое утро начинает один из чиновников городской администрации, начальник управления по средствам массовой информации Анапы Татьяна Пшениснова. Быть патриотом города, статья 1 нравственного кодекса, это одно. А вот заботиться о своем здоровье и здоровом поколении Анапы совсем другое, 6 статья кодекса. Соблюдая ее, за час до обхода улиц чиновники обязаны проводить с жителями закрепленных за ними участков утреннюю зарядку. По плану главы Анапы, каждый из них должен сагитировать на занятия физкультурой не меньше 10 человек.
Каждый чиновник действительно должен выходить и делать зарядку, по крайней мере, со своей семьей, и предлагать соседям. Понятно, что откликнется сначала 1 человек, может 2. Но вот через 1-2 месяца, особенно когда потеплеет, когда вы выглянете у себя во дворе, к примеру, кто-то там машет руками, а условия для этого уже созданы, то вы присоединитесь.
Татьяна Анатольевна, а вот сегодня чиновники городской администрации, то, что касается здорового образа жизни и то, что касается зарядки, они каждый день, каждую неделю выходят? Вот это кто-то проверяет или кто как решит сам для себя?
Ну, вообще у нас глава объезжает по территории и четко написано, где кто, на какой площадке делает зарядку.
С тех пор, как приняли на городском совете Анапы по настоянию мэра Пахомова нравственный кодекс анапчанина, так и спрос с начальников и чиновников начался строгий. Ты что же это, Иван Иванович, строительный мусор за собой с улицы не убрал? Не соблюдаешь, значит, 5-й пункт нравственного кодекса. Не поддерживаешь чистоту в городе. Превышаешь скорость, нарушаешь 5-й пункт. Не бережешь жизнь свою и окружающих людей. Не облагораживаешь город, 1-й пункт, значит, не патриот Анапы. Каждая из 9 заповедей нравственного кодекса – это компиляция цитат из библейских заповедей, из статей морального кодекса строителя коммунизма и российского кодекса об административных правонарушениях. Говорит начальник управления посредством массовой информации администрации города Анапа Татьяна Пшениснова.
Это же не кодекс административных правонарушений. Он построен у нас не на отрицание, запрещено, не разрешается, вам необходимо, а наоборот, на патриотизме заложены все хорошие нормы, но не в плане жесткости, а именно в плане анапчанин должен быть патриотом своего города.
А кроме всего прочего, беречь семью, ее нравственные устои и материальное благополучие. Видимо, чтобы не входить в противоречие с этим третьим пунктом кодекса, за нарушение нравственных заповедей анапчан не штрафуют, дабы не ухудшить их материальное благополучие, а ограничиваются публичным порицанием на городской планерке, на собрании коллектива или во время заседания квартального комитета. Пример Анапы власти Краснодарского края решили распространить и на другие города Черноморского побережья. Вот и в Сочи перед городскими чиновниками поставили задачу поразмыслить и сделать, как в Анапе. В городском собрании Сочи подобное предложение особого энтузиазма не вызвало. Из тех, кто был причастен по долгу службы к разработке сочинского варианта нравственного кодекса, практически все отказались от комментариев, кроме депутата городского собрания Сочи Александра Григорьева.
Дело важное, серьезное и требует очень-очень внимательного отношения к этому. То, что я посмотрел, что сделали в Анапе, я бы там не подписался, это просто стыдно читать. В нашей пионерии устав был значительно четкий и более значимый, чем то, что вот они сделали. Поэтому там говорят, а вот вы так сделаете, как вы что-то на самом деле. Во-первых, мы не одна, а мы Сочи.
Сочинцы, восприняв идею анапчан и подойдя к ней творчески, решили идти своим путем. Рассказывает заместитель исполняющего обязанности главы города Ирина Романец.
Сегодня у нас город Сочи, администрация города Сочи находится очень в интересном креативном процессе. Мы разрабатываем специально по поручению МОК, по поручению правительства Российской Федерации, разрабатываем программу, которая носит название «Сочи – радушный город». И эта программа рассчитана именно на развитие гостеприимства города Сочи в преддверии и проведения Олимпиады 2014 года.
Это будет какой-то кодекс правил?
Да, скорее всего, это будет свод правил для каждого жителя нашего города Сочи. Как он будет приниматься, мы еще точно продумаем, но в конце концов распространение этот документ получит на всех жителей Сочи.
Будут ли в этом своде правил обязательные занятия гимнастикой по утрам или иные установленные в Анапе нравственные нормы? С определенностью сказать сегодня никто не может. Но вполне возможно, что сочинский документ будет очень и даже очень похож на анапский. 20 января этого года бывшего мэра Анапы Анатолия Пахомова освободили от занимаемой должности, назначив исполняющим обязанности главы Сочи. Краевая краснодарская власть прочит его на вакантное место мэра Олимпийской столицы 2014 года. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве в галерее на Солянке открылась выставка под названием «Федор Хитрук. Бонифаций, Винни-Пух. Фильм, фильм, фильм». Несмотря на то, что на мультфильмах режиссера выросли целые поколения, это первая в России персональная выставка классика анимации, рассказывает Лиля Пальвелева.
Большая часть долгой жизни Федора Хитрука, а ему сейчас 91 год, связана с мультипликацией. Много лет он был аниматором, оживлял персонажей у других режиссеров. В 44 года, сняв историю одного преступления, сам стал режиссером и создал 11 лент. А в 80-е годы занялся преподаванием, вновь блестящий. Лучшие мастера называют себя его учениками. Борис Павлов, директор галереи на Солянке, сообщает, что прежде всего здесь хотели представить Хитрука режиссера.
Это ему больше всего нравится. Ну и как аниматора тоже. Например, прекрасная сценка о Лилукое из «Снежной королевы», которую он сам сделал совершенно без чьей-либо помощи. И он об этом рассказывает. Здесь все изобразительные материалы сопровождаются комментариями самого Хитрука или его коллег и учеников. И все вот эти материалы, сохраненные в музее кино, они как раз и демонстрируют Хитрука как создателя фильмов, режиссера. Потом тут еще небольшое количество работ его учеников. Нарштейна, Алдашина, Миши Тумели, Александра Петрова. То есть влияние Хитрука это, ну, это живой классик. То, что он начал в 50-е годы, в 60-е, Совершенно это было новое слово. Вообще язык повествовательный у Хитрука свой, потому что это не то, что вот был до этого фильм там «Серая шейка» или «Та же Снежная королева».
Где он был просто аниматором.
Да, где он был просто аниматором. А вот «История одного преступления» совершенно иначе. Идет повествование, ритмы другие, изображения, персонажи передают совершенно иначе характеры. Это наша сегодняшняя жизнь. Причем она актуальна очень до сих пор.
К сказанному Борисом Павловым добавлю, если фильм «История одного преступления» о человеке, который убил двух горластых дворничих, потому что ему не давали спать, не утратил своей актуальности в первую очередь из-за злободневности, и сегодня ночной покой горожан не гарантирован, то следующая картина Хитрука не устарела по иным художественным причинам. Его «Топтыжка» – подлинный шедевр, не утративший своей свежести и в наши дни. Трудно поверить, что эта лента тоже создана в 60-е годы. «Топтыжка», как и другие работы режиссера, на выставке в галерее на Солянке представлен эскизами и раскадровками. Налюбовавшись всеми этими рабочими материалами, тут же в специально оборудованном просмотровом зале можно увидеть все ленты мастера. Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Свобода в полдень» в Москве, 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода», новости.
В Пакистане арестован подозреваемый в причастности к взрывам в Лондоне 7 июля 2005 года. В Китае вынесен приговор руководителям и сотрудникам компании, производившей молоко, которым отравились сотни тысяч детей. Два человека приговорены к смертной казни. Бывший акционер компании «Евросеть» Евгений Чичваркин не возглавит московское отделение партии «Правое дело». Государственная дума России намерена контролировать расследование убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Президент США Барак Обама может посетить Москву уже в апреле. Об этом сообщает в четверг со ссылкой на источники в Госдепартаменте США газета «Коммерсант». Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжит экономическая панорама, важнейшие события в мире бизнеса и курсы валют от Ивана Трефилова.
Международные или золотовалютные резервы России за период с 9 по 16 января снизились на 30 миллиардов 300 миллионов долларов, или примерно на 7,1%, до 396 миллиардов 200 миллионов, говорится в материалах Центрального банка. Таким образом, с середины августа 2008 года, когда международные резервы страны достигли исторического максимума 598 миллиардов долларов, их объем сократился почти на 34%. Инфляция в России в период с 13 по 19 января составила 0,4, а с начала года 1,2%, сообщила Федеральная служба статистики. Согласно последнему прогнозу министра экономического развития Эльвиры Набиуллиной, в 2009 году в целом темпы роста потребительских цен в стране составят около 13%. В 2008 году инфляция в России достигла 13,3%, став максимальной с 2002 года. Просроченная задолженность по заработной плате в России в декабре 2008 года снизилась почти на 40% по сравнению с показателем предыдущего месяца, до 4 миллиардов 674 миллионов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в ноябре ее рост составил 93, а в октябре 33,4%. Национальный банк Японии сохранил базовую процентную ставку по кредитам на уровне 0,1%. Эта ставка действует в Японии с 19 декабря прошлого года, когда она была снижена с 0,3%. Действующая ставка в США сейчас установлена в диапазоне от 0 до 25%, а для 16 стран еврозоны на уровне 2%. Снижение ставок стимулирует экономический рост и ускоряет инфляцию, так как банковские кредиты становятся более доступными. При этом вложения в активы страны оказываются менее привлекательными для инвесторов. Японская компания Toyota стала крупнейшим в мире производителем автомобилей, впервые за десятилетия обойдя американскую General Motors по объему продаж в течение целого года, а не только одного из полугодий. В 2008 году продажи General Motors сократились на 11% и составили 8 миллионов 350 тысяч автомобилей, тогда как Toyota продала 8 миллионов 972 тысячи автомобилей, на 4% меньше, чем в 2007 году. Курс доллара на сегодня 32 рубля 64 копейки, на 77 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 42 рубля 14 копеек, по сравнению со средой он подешевел на 1 рубль 19 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Сейчас в нашей программе рубрика «Истории Запада и Востока», и сегодня у нас репортаж из Литвы. Оригинальные кулинарные изделия ручной работы. В наше время, когда многое в приготовлении пищи поставлено на поток, ценится особо. Среди них традиционный литовский свадебный торт «Шакотис», оберегаемый Литовским фондом национального кулинарного наследия. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
По-немецки «баумкухен», по-польски «рогач». По-литовски «шакотис», что переводится как «ветвистое дерево». Этот торт готовится по оригинальной рецептуре с добавлением большого количества яиц. И главная форма его необычна, выглядит и вправду как дерево, из желтого песочного теста. Если разрезать его, то внутренность напомнит спил дерева с годовыми кольцами, отсюда и название. Такой эффект создает особая технология выпечки. Деревянный валик обмакивается в жидкое тесто, которое подрумянивают в печке, поворачивая вертел. Затем снова обмакивается и снова к огню, и так много раз. Тесто стекает и, застывая, образует многочисленные ветки торта. Чем они гуще и длиннее, тем более умелой считается хозяйка. Шакотис в Литве занесен в Национальный фонд кулинарного наследия. Правда, родом он из Германии. Впервые рецепт его приготовления был опубликован в 1692 году в поварской книге одного из кондитеров города Киля. Потребность в таком изделии возникла у священников, вернее, их экономок. В пасхальные дни они не знали, что делать с огромным количеством свежих яиц, принесенных в храм прихожанами. Чтобы добро не пропадало, его и пустили в ход. Относительно просто – мука, много яиц, сахар, сливки и вода. Вкусно, и хранится такой торт долго – до полугода. Литовские кондитеры добавляют в тесто и немного коньяку. Самые вкусные шакотисы, как утверждают знатоки, готовят хозяйки Неринги, что на Куршской косе. Через здешнюю, родственную немцам народность Куршей, рецепт и попал в Литву. Немецкий по происхождению торт стал литовским, потому что в Германии его разучились делать, да и хлопотно, много ручной работы. А на поток поставить не тот вкус. Вот и едут аппетитные литовские ветвистые деревья, изготовляемые по домашнему рецепту в маленьких частных пекарнях в разные концы света, в ту же Германию, в Польшу, Швейцарию, Австрию и Японию. В самой Литве шакотис, хоть и подается на многие праздники, в том числе и на Рождество, все же больше считается свадебным тортом, говорит этнограф Гражина Каджите. Настоящий шакотис должен быть только домашним, его делают вручную. Если серийно, если ставят на поток, то получается, по-моему, мусор, а не шакотис. Вкус не тот, к тому же они быстро портятся, не то что настоящие. Я не раз видела, как, например, в Дзукии, это один из этнографических районов Литвы. Вся семья пекла шакотис, и муж помогал. Трудная работа. Торт постепенно должен зреть, и с каждым новым слоем он получает новый вкус. Это много времени занимает, весь день может уйти. Зато и результат. Я вот всегда сразу чувствую за столом, домашний шакотис или нет. Недавно, рассказывает этнограф, фонд литовского кулинарного наследия, который сертифицирует ценные продукты и рецептуры, в том числе старинные, народные, одна женщина принесла приготовленный по собственному рецепту шакотис, и фамилия ее Шакотеня. Она говорит, все думали с мужем, каким делом, чтобы прожить, заняться. Судьба нам по фамилии подсказала, каким. Но, конечно, если бы не было потребности у людей в таких угощениях и этого трудолюбия, никакая, даже самая лучшая фамилия, человеку не нужна. не поможет. Этнограф Гражина Каджити. В Литве при наличии в торговой сети большого выбора шакотисов на любой вкус и размер, многие покупатели стараются, особенно для свадебного стола, заказывать такие торты именно в маленьких домашних пекарнях, откуда забирают вкусный продукт с пылу с жару. Торт, изготовленный в печке на газе, всегда получается лучше, чем с помощью электроплит. И чем старее печь, тем шакотис вкуснее. Ну а самый вкусный, говорят, запеченный на открытом огне, вернее, над древесными углями. Но это уже настоящий ритуал и особое мастерство. Раз речь о свадебном торте, вот недавняя история, позволяющая пошутить. Литва успешно экспортирует не только свадебные шакотисы, но и женихов. Француженка Марина, работавшая в Вильнюсе переводчиком, привезла из Литвы на родину суженого литовца. Молодые играли свадьбу на юге Франции. Гости веселились, любовались красивой парой и внушительным в метр шакотисом весом в 5 килограмм, который друзья жениха из Вильнюса специально по такому случаю на машине везли во французские Пиренеи через всю Европу. Марина.
Для нас всех был сюрприз. Мы не ожидали. Гости удивились. Такой огромный. Совсем вкус другой. У нас такого нет. Всем понравилось. Ели с удовольствием. Даже я удивилась. По такой дороге 3 дня ехали с этим пирогом. Не сломан был. В Швейцарии полиция остановила машину. Они так интересовались. Сказали, о, пирог, на свадьбу. Здорово.
Так литовский шакотис прибыл к влюбленной француженке одновременно с литовским женихом, который спешил к невесте уже на самолете. Девушка была так счастлива. Правда, непонятно, о чем это она.
Он приехал без проблем и в хорошей форме, и такой красивый очень.
Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Завершает нашу программу выпуск новостей высоких технологий. Обозреватель Радио Свобода Ольга Орлова расскажет о том, что в этом году на МКС полетит последняя группа туристов, после чего станция туристов уже не сможет принимать. Это и другие новости в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. По сообщениям интернет-СМИ, Google готовит новый сервис, который позволяет создать на серверах компании образ жесткого диска пользователя. Официального объявления о начале тестирования еще не было, но уже сообщается название сервиса Google Drive. О новой возможности, над которой работает Google, рассказывает Владимир Губайловский.
Создав образ своего жесткого диска, пользователь может обратиться к нему с любого компьютера, подключенного к интернету. Ожидается, что Google предложит объем памяти больше 50 гигабайт. Кроме того, эксперты ожидают, что Google выпустит, наконец, собственную операционную систему, которая сможет стартовать именно с онлайнового диска. И последние разработки компании, такие как платформы для мобильных телефонов Google Android и браузер Google Chrome, постепенно, как пазл, сложатся в мощную онлайновую операционную систему Google.
Новости коротко. В 2009 году космические туристы совершат последние полеты на Международную космическую станцию. В конце года экипаж станции будет расширен до 6 человек и не сможет принимать туристов. В течение года на МКС успеет слетать Чарльз Симони, бывший сотрудник Microsoft, который уже был на станции. Также совершит полет казахский космонавт. Стоимость полета превышает 20 миллионов долларов. Компания Virgin Galactic намерена начать выводить туристов в космос за 200 тысяч долларов, начиная с 2009 года. Корпорация IBM сообщила, что ее чистая прибыль выросла в четвертом квартале на 12% по сравнению с прошлым годом и достигла 4,5 миллиардов долларов. Кроме того, IBM не объявляла о сокращении персонала. Ее представители заявляют, что они предпочитают экономить на операционных издержках, но не на работниках. На конец 2008 года в IBM работали более 400 тысяч человек. По мнению сооснователя компании Apple Стива Возняка, нынешний глава компании Стив Джобс очень важен для Apple, но компания может работать и без него. Ранее Стив Джобс сообщил в открытом письме, что он уходит в полугодовой отпуск в связи с болезнью. Стив Возняк выразил уверенность в том, что Джобс и Apple, проведя полгода друг без друга, лишь выиграют от такого расставания. Возняк сказал, в Apple есть люди, которые унаследовали ясный ум Джобса. Они способны управлять успешной компанией и без него.
Панораму высоких технологий подготовила обозреватель Радио Свобода Ольга Орлова. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут у нас в эфире программа «Час прессы». Подробности катастрофы вертолета Ми-171 на Алтае хотят засекретить. Слишком невыгодно, правда, о браконьерской специфике отдыха госчиновников. Эту тему обсуждают гости московской студии «Радио Свобода». Ведет программу Елена Рыковцева. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. Хорошего вам дня.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Обама произнес 35 слов присяги, положив левую руку на Библию.
В день инаугурации Барака Обамы над мэрией Лондона развивается американский флаг.
Зачем мы содержим эти огромные штаты, милиции, ФСБ?
Фосовские силы безопасности были созданы ровно полночь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.